Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Что это за любовь, которая сорадуется истине и долготерпит?
Так апостол Павел уже фактически ответил, когда назвал вот эти характеристики, которые существенно отличаются от всего того, что мы слышим, что мы видим, о чем мы читаем в настоящее время. Кто там будет говорить, что она долго терпит, например, правда? Ну что это такое? Ты что говоришь? На себя посмотри. И тут же только что любили. И как писал один замечательный, я бы сказал, человек, и подвижник, и писатель Игнатий Брянчанинов, вот эта вот любовь, такое по влечению, кажется, все, радость во мгновение ока способна превратиться в бешеную ненависть. Я когда прочитал вот эти два слова, что-то я даже задрожал. Но потом, когда услышал, когда разводится, что происходит с этими только что влюбленными, то еще раз содрогнулся. Боже мой, да что ж тогда была за любовь? Если она может превратиться в такую прямо озлобленность, ненависть, вплоть до судов, до истерик, эту вся грязь, всю такую, боже мой. Действительно, то, что написал апостол Павел, вот она, вот где истинные характеристики истинной любви.
Алексей Ильич, а ведь говорят, что Бог нас любит больше, чем мы можем полюбить себя сами, больше, чем любит нас мама или папа, и что Он к нам ближе, чем... самая родная рубашка. Что это такое любовь Бога к человеку?
Ну, вы знаете, это сам вопрос свидетельствует, я не знаю, боюсь даже говорить о чем. Мы хотим узнать, ну-ка, Господь, распахнись, что у тебя там, посмотрим мы. Вы представляете, во все времена, дохристианские времена, можно сказать, и всюду, и везде, и всегда, Бог представлялся как некое существо. Какое? Ну, в общем-то, человекоподобное. А христианство заявило такую вещь, которой вообще ничего не поймешь, ничего не знаешь, ничего предположить, и только ахнуть можно. Он, оказывается, не какое-то предметное существо, а состояние – это дух, который есть любовь. А дух интереса мы можем определить? Мы можем его вместить куда-то, можем во что-то. Это дух, оказывается, Бог, который какой же дух? Которой есть любовь. Ух, беспрецедентное совершенно понимание Бога. Такого не было вообще в истории никогда. Что Бог любит? Да. Что Он милосердный? Да. Что Он может потерпеть? Да. А что Он есть? Это же принципиально совершенно другая характеристика. Есть любовь? Этого никогда не было. В Новом Завете достаточно много вещей, которые прямо говорят, что Христос – это действительно только Бог. Только Бог мог открыть такие вещи. Человек никогда не доходил до таких вещей. Никогда в истории. И их целый ряд. Это очень интересно. И это доказательство, кстати, божественности происхождения христианства. И вот есть некий закон, по которому эта любовь, возникая в человеке в силу определенных условий, она может иметь, конечно, различные степени. Что противостоит любви? Вот, знаете, любому, мне кажется, любой человек ответит на это. Что? Эгоизм. Меня любить, это я рад. Но чтобы я от себя что-то... Ой, извини, он меня не любит. Она за мной не ухаживает. И начинается... Эгоизм. Вот что противостоит. А что такое эгоизм? В переводе на русский язык – себялюбие. А что такое себялюбие? Вот я смотрю, о, вор, негодяй, обманщик, скряга, врун. Один я хороший.
Но смотрите, Алексей Ильич, как пишет апостол Павел, «А не имею любви, то я ничто». Вообще такое состояние бывает у человека, когда он без любви?
Ну, так сплошь и рядом. Сплошь и рядом, когда никому. Я люблю только тех, кто любит меня. Кто меня не любит, и я их не люблю. Если кто меня вообще ненавидит, это вообще не человек, а я не знаю кто. Ну как можно меня не любить? Это представьте себе, это ж какой ужас. Так что, конечно, состояние сколько угодно, но когда, если я никого, у меня нет никого, в кого бы я был влюблен, ну что, ну я никого не люблю. Я так нахожусь в состоянии, так, ну, нейтральном. Жду, когда же оно вспыхнет. Да, кто-то появится. Вот так и живут. Особенно в юности, ну еще бы. Вот ждут. Когда же?
Давайте дадим слово нашим гостям, нашим зрителям.
Да, здравствуйте, Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Человек может иметь любовь внутри себя, но бывает, мы чувствуем и благодать, и прилив энергии, но это нормально или это мы не должны этого чувствовать? Как определить, это прелестная любовь, неправильная, бесовская, или все-таки чистая и, что называется, действительно божественная? Бывает чувство, вот мы чувствуем некую вот внутри очень сильную энергию, можно сказать, благодать.
Но это же не любовь, наверное. Энергия — это еще ничего не значит.
Любовь — это чувство или действие? Мы должны что-то ощущать в момент любви? Или я люблю ближнего, потому что пошел там и перевел бабушку через дорогу. Вот я ее люблю, это мой акт, там, мое действие.
Да, это может быть действительно следствием любви. Какой? Естественной любви, которую мы наблюдаем даже в мире животных. И мы находим немало таких случаев. То есть это опять свойство какое? Это природное, естественное свойство. Дай Бог, чтобы оно не заглушалось только в человеке. Это нормальное, хорошее, естественное свойство. Это не благодать. Это я уже отвечаю на тот вопрос. Это еще не благодать. Это здоровое человеческое чувство. А в отношении же благодати, для того, чтобы именно была благодать, для этого нужно вести все-таки правильную духовную жизнь. Кстати, вот что это такое, все говорят, духовная жизнь. Я прям даже не знаю, что это такое. Мне даже страшно становится, да. Что это? Но говорят так, что именно благодать Божия тогда только становится присущий человеку, тогда не сходит, если хотите, когда он ведет правильную духовную жизнь и соблюдает там определенные законы. Потому что там, в духовной жизни, так же, как и в нашем физическом мире, существуют законы, и как нарушение здесь. Если не смотришь под ноги, то можешь скоро шишку на лбу получить. Так точно то же самое происходит и в мире духовном. То же самое. То это называется там прелестью или заблуждением и так далее. Оказывается, там то же самое такие вещи бывают. А вот где критерии, это тоже очень интересно. Критерии духовной жизни, как можем оценивать, так или сяк, или эдак, или вообще любое. Охватило меня вдохновение, все в порядке. Оказывается, очень даже важно. Очень даже важно. Потому что можно попасть и прямо в лапы к самому дьяволу. И попадались очень здорово.
Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Василий Алешин. Это Республика Кипр. Вот, я вам должен передать большой поклон от нашего митрополита Владыки Исаии. Он ваш бывший ученик.
Спасибо, вот, спасибо.
Передаем вам слова благодарности за знания и опыт. У меня вот такой вопрос. Вот, кажется, Федор Михайлович Достоевский говорил, что легко возлюбить весь мир, вот, и очень трудно возлюбить конкретного человека, который находится рядом. Вот, возможно, потому что у него есть свои недостатки. И вообще христианская любовь, она очень трудная. Это подвиг, это самоотречение, она измеряется степенью жертвы. И даже мы говорим иногда о смерти, да, что нет больше любви, чем отдать свою жизнь за друзей. Вот. И с другой стороны, в других культурных, мировоззренческих системах любовь — это область сердца, область чувства, чего-то такого легкого, воздушного. И вот все-таки в христианской любви есть ли место чувству, сердцу, или христианская любовь измеряется вот христианской совестью и разумом?
Когда Федор Михайлович говорил об этом, то он подразумевал следующее. Вы знаете, у человека столько мечтаний всегда, очень много. И я, охваченный вот желанием все-таки, жить, быть порядочным и хорошим, нормальным человеком. И я даже чувствую, что я весь мир хочу я любить. Мечтательная любовь. И ее зрелость этой любви проверяется как? Очень просто. Когда я соприкасаюсь с конкретным человеком. Вы знаете, как пародировали авторы известного фильма «Иисус Христос. Сверхзвезда»? Я помню, как раз был на этой рок-опере в Лондоне. Нас повел настоятель католический одного храма, повел туда, чтобы показать, вот смотрите, как сейчас в современном мире можно проповедовать христианство. И вот вам сцена, одна из сцен. Значит, Христос стоит, и вдруг к нему бежит один человек, какой-то нищий, просит, Христос его обнимает, целует, ой, дорогой. Потом другой подбегает, Христос его тоже желает, третий. А потом вдруг толпа, и знаете, что изобразили? Христос руками, что вы, как? В общем, давай отталкиваться, убегать от них. И все, изобразили любовь. Представляете, какую? То есть пародировали, вот он ваш, вы Иисус. Да, как он любит людей. Пока 1-2, ладно. А если больше, то отойдите от меня. Вообще, картина такая была очень неприятная. Там много, кстати, неприятнейших картин. Просто, я бы сказал, кощунственных даже. Так вот, ситуация-то какая? Что мы занимаемся больше, живем больше мечтаниями, нежели реальностями. И проверить, как наши мечты действительно они верны или нет. Это проверяется нашим непосредственным отношением тем конкретным людям, с которыми мы встречаемся. Вот могу я потерпеть его невнимательность, но это самое, может, легкое. А если грубость? Ой, это уже сложно. А если вообще безобразно ведет себя, ни с кем не считается? Попробуйте. Как это? Это очень трудно. Вы знаете, есть хорошая книжечка о замечательной подвижнице конца XIX века Арсении, игумене Арсении. Эта книжечка называется «Немечтательное делание». Ух, мне так понравилось название. Действительно, о немечтательном делании. А так мечтаем мы, знаете, сразу уже и же святых становимся. Вот так и, я думаю, что понимал и Достоевский, когда писал об этом. Когда Арсений Великий, вы знаете, он же был вельможей, царедворец, близкий к императору, и потом все бросил, ушел. Он искал, и ему был голос удивительный. Арсений, от всех беги и всех люби. Вот это да! Наверное, он понимал, что это такое. Еще бы он находился в этом светском обществе. Все мы читали, что такое светское общество. От всех беги. Но что? Не осуждай никого, но всех люби. Не осуждай – это уже любовь.
Алексей Ильич, мы явили истинную любовь к друг другу, когда оказались на карантине. Это было непросто. Вот скажите, это такая проверка была нас всех, нашей любви, как мы там к ближнему отнесемся, как мы к Богу будем обращаться?
Да. У нас, когда Лавру, помню, закрыли было ворота, так собралась толпа. Антихристы, вы что закрыли нам путь ко Христу? Церковь Божия, ругательство. Показали такую веру христианскую, что уж даже не знаю, что и о чем и думать. А оказывается, попасть или не попасть в храм – это уже все, предел нашей веры. О как! Ну что вы! Беда!
А какой она должна быть, любовь, вот в это время затвора? когда «беги от всех, но люби всех» для нас, мирян?
Как Исаак Сирин сказал, что нет добродетели выше рассуждения. Это великий подвижник Исаак Сирин. Нет добродетели, верно. Почему нет? Любовь без рассуждения, кротость, смирение, так, милосердие, да что угодно, без рассуждений может превратиться в свою карикатуру буквально. Так вот и здесь то же самое. Надо было просто понять и принять, поскольку действительно беда случилась, то нужно подчиниться тем правилам, которые вводятся для нас. Не нравится? Ну, конечно. А мы что, привыкли, чтобы всегда что нравится? Это первое. Второе, если мы христиане, мы должны понять одну великую истину. Случайностей в нашей жизни не бывает в принципе. Ни в личной, ни в общественной никаких случайностей не бывает. Все происходит по воле Божией. Воля же Божия в чем состоит? Бог никому ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которую принесут его деяния. Так вот и в данном случае, о чем мы говорим? Значит, какая же польза здесь? Надо подумать. Какая же польза, что мы не можем идти в храм? Разве это польза? Да, еще какая. Человек, посмотри на себя. Ты понял, что сам Бог уже налагает эпитимью на тебя, святоша? Он в храм, видите ли, да. Эпитимья. Вы знаете, что такое эпитимья? Он, когда отлучали от причастия, на год, на 5, на 20 лет отлучали. Почитайте правила. Нет. Я должен идти в храм, я должен причащаться, ты должен. Смотри, в таком состоянии не подпади под слова, которые произнес Серафим Саровский. На земле причастился, а на небе остался непричащенным. А апостол Павел говорит еще сильнее. Оттого из вас многие болеют. Слышите? Болеют. Ой, болеют. И умирают. А ну-ка эти слова давайте применим к себе. Ни за что. Ах, вот какие мы христиане. Апостол Павел прямо пишет об этом. А мы себе запросто подходим и причащаемся, и храм. Нам же все, открывай все двери, комфорт нашей жизни. Задумайтесь. Как мы достойно причащаемся. И не этот ли болезнь сейчас является одним из показательных следствий нашего вот такого холодного, неправильного отношения к храму и к таинствам?
А как сохранять любовь без причастия? Потому что нас учили, что это и есть главное лекарство.
О, Боже мой! Бедные подвижники, которые часто уходили в леса, в пустыни и причащались очень редко. Бедные! А что они писали? Он, Исаак Сирин, вспомните, что есть сердце милующее, то есть любовь. Что он пишет? Это возгорение сердца ко всем, ко всякой твари, ко всем людям, к самим бесам даже. В чем такое возгорение сердца, что если бы даже пришлось пострадать, то готов тысячекратно, стократно в день быть сжигаем за любовь к людям. Это пишет подвижник. Ну что вы, разве причастие, да, это таинство, которое с огромной силой помогает, но тому человеку, кто подходит к нему с соответствующим благовением, покаянием и, самое главное, осознанием своего недостоинства. Если же я подхожу, слава тебе, Господи, лучше не подходи тогда. Уйди. потому что причастие – это есть огонь божественный, от которого ты потом действительно будешь и болеть, и все что угодно. Своего недостоинства только переживание искреннее делает тебя действительно достойным этого причащения. Вот так, само по себе причастие, безотносительно вот к этому состоянию, оно может быть прямо противоположным. Так что нельзя смотреть на таинство как на магию. Надо это сделать, причастился, и все в порядке. И даст тебе любовь. Ничего подобного.
Здравствуйте, меня зовут Бабаджанян Ксения. Я из Казахстана, город Кустанай, студентка, изучаю иностранные языки. Мой вопрос, вот Господь сказал, возлюби ближнего, как самого себя. А если человек не умеет любить себя правильно, как тогда?
Так здесь просто выражена одна мысль, очень простая, которая очень хорошо выражена словами. «Кто, когда плоть свою возненавидел, но питает и греет ее?» Вот, оказывается, о чем идет речь. Мы что хотим себе? Ну, благо, если хотите, и внешнего, и какого угодно. Мы хотим себе только приятного, только добра, только благополучия. Вот в этом смысле сказано, возлюби ближнего, тоже желай ему всякого добра. Причем вот здесь даже до чего доходит эта заповедь. Даже любите врагов ваших. Это вообще, это же сильнейшее утверждение, которого, в общем-то, не знаю, где еще встретишь. Чтобы любить врагов, о чем идет речь? Речь идет о том, что не мсти и ему желай добра, но это желание добра, вот это оно и есть, то, что называется любовью, это желание добра совсем не исключает справедливого к нему воздаяния, когда он является членом общества, семьи, какого-то коллектива, вообще общества, государства. То есть преступник, да, я не хочу тебе зла, но наказание, ты должен, справедливость, тем не менее, должна. Почему? По той причине, что ты живешь не сам по себе, а окружен людьми. И если не будет принято мер по ограничению тебя, наказанию тебя, то таким образом, этим самым, мы что тогда утверждаем? Не любовь ко всему обществу. Итак, выбор. Так происходит. Поэтому, да, желать зла не надо, но справедливость должна соблюдаться. Это норма общественной жизни. Поэтому святые говорят, нет добродетели выше рассуждения. Без рассуждения нет добродетели, в том числе и любви.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Виктория Витославская. Я режиссер из города Москва. У меня такой вопрос. Должен ли христианин любить себя? И где грань смирения в любви, когда нужно дать отпор? Например, когда мы терпим от своих близких какие-то оскорбления или какое-то зло от них принимаем. Мы должны их прощать, но когда мы должны давать отпор?
Отношение и понимание тех людей, кто окружает нас, возможно только через познание себя. Когда-то Сократ говорил «гнофися автон», указав на фронтон Дельфийского храма. Там было написано «познай самого себя». Я не знаю, что там подразумевали древние греки, когда написали это. Но вот что святые отцы говорят, это совершенно известно точно. При правильной духовной жизни я начинаю все больше видеть, что оказывается, это поразительно, что оказывается, я не могу ни одного доброго дела сделать так, как нужно бы сделать. Ну, подал грош нищему, и уже, Господи, миллиончик. Что же думаешь, я просто так же подаю? Сказал слово, жду похвал. Кто-то меня обругал. Я уже, ух, дурак, ничего не понимает. Вы слышите, при правильной духовной жизни человек начинает видеть, как он одержим, оказывается, всеми страстями. А до этого я не видел. До этого я видел себя хорошим человеком. А тут я начинаю только видеть. И вот из этого видения рождается что? Соответствующее отношение к другим людям. И они заражены все страстями, все мы заражены. Поэтому мы как должны относиться? С великодушием к недостаткам других людей. С великодушием. А уже как реагировать внешне, реагировать, вот здесь, я вам скажу, это зависит прежде всего от степени мне видения себя самого. Ну, вы знаете, ну, мне стыдно, если я вор, стыдно осуждать другого в воровстве. Ну, не могу, это невозможно. Если я весь в зависти, в зеленею, то мне трудно говорить другому, во, завистный какой, вы слышите? По мере познания себя я совершенно иначе начинаю относиться к другим людям. А вот уже степень моей реакции внешней, она должна обусловиться чем? Вот то, о чем сказали отцы, рассудительностью. Как мне ответить ему на его? Или промолчать? Или, может, принять меры? Поэтому нужно относиться вот в той ситуации, о которой вы спрашиваете, действительно разумно. Потому что любовь состоит в чем? В том, чтобы все делать с пользой для человека. Какой с пользой? Прежде всего, польза, исходящая из смысла человеческой жизни, вечной жизни. Вторая – с пользой даже реальной. При этом рассуждение, чтобы все критериями является польза. Польза. И польза духовная, и польза даже жизненная, материальная.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Лада Белова. Я из города Москва, экономист. У меня такой вопрос. Что такое настоящая духовная любовь и чем она отличается от любви к человеку, к своим близким?
Духовная любовь — это та, которая достигается, и которая не является тем нашим общечеловеческим инстинктом. Каким инстинктом? Это и плотская любовь, и душевная. Когда мы готовы помочь человеку, попавшему в беду, поднять его, помочь ему, что-то такое. Это естественное чувство. Это естественное, понимаете? Это понятно, наверное, всем нам. Что же такое любовь, о которой говорит христианство? То эта любовь возникает в человеке только при правильной духовной жизни. Суть же духовной жизни в чем состоит? Мы вот все время думаем, что суть ее состоит в том, чтобы не есть, не пить, и не спать, и, я не знаю, не жениться, не выходить замуж и так далее. Нет. Суть этой духовной жизни заключается в том, первое, я крещенный? Ну, крещенный. Христианин? Православный. А когда ты принял решение жить теперь по заповедям того Христа, в которого ты крестился? Я не принимал такого решения, но это само собой разумеется. Как разумеется? Что здесь разумеется? Ты принял такое решение. Вы знаете, почему в древности, вплоть до 8-го столетия только, крестили взрослыми, взрослых людей? Почему? Тот, кто понимал веру, принимал эту веру и давал действительно обещание Богу жить по-христиански. Вот, оказывается. Итак, первое в духовной жизни. Первое, с чего бы надо начать, но редко кто начинает. Очень редко. Все. Я постараюсь, насколько я могу, жить по заповедям. То есть не буду осуждать. Не будь, вдруг мне звонок. И я, ах, негодяй, как, ау, так я же сказал, не буду осуждать. Так, и также в других вещах начинается что? Только приняв решение жить по заповедям, я начинаю видеть, оказывается, что меня не тронь, а то, простите, пойдет вонь. Ни с какой стороны, ни чревоугодие там, ни зависть, ни гнев, не осуждение. Да, Боже мой, чего не коснись, оказывается, все у меня есть. Слышите, но духовная жизнь-то в чем? Я начинаю видеть то, на что я не обращал никакого внимания. Я думал, что я очень хороший. А тут с какой стороны только не подойди. Всюду прорывы. Что начинается отсюда? Господи, помилуй меня. Начинается искреннее покаяние. Почему искреннее? Потому что я решил жить по заповедям. Это искреннее покаяние к чему приводит? Я начинаю хоть немножко, наконец, смиряться. Оказывается, вот я какой хороший-то. А я думал, что я лучший в мире. А меня и тронуть нельзя ни с какой стороны. Сел за стол, все, провалился. Пошел в компанию, и говорить нечего. И насмотрелся, и наслушался, и наговорил. Бог знает. Так вот, начинается что? Процесс познания себя. Начинается приобретение вот того величайшей добродетели. Слышите? Величайшей. Смирение. Потому что любовь – это величайшее состояние уже, которое возможно только у того человека, который действительно смиряется. Понимает в себе. Речь идет, что я должен перед всеми падать на колени. Вести себя так, как я вел. Ну, конечно, сдержанно, конечно, по заповедям. Без смирения невозможно никакого продвижения в духовной жизни. И вот здесь, вот на этом пути, когда я вижу, кто я, так, я начинаю с великодушием относиться к другим людям. Да, у него, видите, гнев и ярость на всякого, а у меня зависть. Ой, вы вспомните, вот смотрите, пьяницы осуждают друг друга или нет? Ну, слушайте, ну, конечно, нет, ну что вы, свой брат родной. Так и тут я тоже, когда я вижу, я от зависти зеленею, вот, а он там ругается не знаю как, с великодушием первые элементы любви. Слышите, великодушие уже проявляю, хотя он... Ну, ясно, ничего хорошего там в нем нет. Я снисхожу к недостаткам других людей. Чем характеризуется христианская любовь? Это снисходить внутри себя, насколько возможно, к недостаткам. Вы знаете, за что Макарий Великий назывался земным богом? Он поражал всех необыкновенной снисходительностью, любовью к согрешающим. Не к людям, а к согрешающим. Когда видит вор, а это убийца, а это мах какой-нибудь жрец, это вообще гордец. К согрешающим. Вот оно, в чем христианская любовь начинает созидаться. И святые отцы пишут, что если человек будет стараться жить по заповедям, будет каяться и смиряться, и будет правильно молиться, это вопрос уже особенно молиться, то, оказывается, постепенно он проникается благодатью Божию. В нем возникает уже любовь благодатная, а не просто вот та инстинктивная, которую мы видим и знаем, но которое еще совсем не то, о чем говорит христианство. Серафим Саровский каждому человеку, который приходил к нему, говорил слова, от которых я не знаю, как и понять. «Радость ты моя!» «Какая радость!» Он говорил это искренне. Не так, как сейчас мы часто говорим, «Ой, я люблю тебя! Ой, это я рад тебе!» Нет. Человек чувствовал, что, оказывается, к нему это любовь. Поэтому уходили от него измененными, плакали о грехах, радовались действительно, поняли, кто такой Христос, и поняли, что такое радость и любовь, любовь христианская. Вот так проходило это.
Меня зовут Эмма Ромасенко, я из города Тула, сейчас учусь в Москве. У меня такой немного риторический, но всегда, как мне кажется, актуальный вопрос. Есть люди, которым мы равнодушны или даже относимся с неприязнью, потому что не видим в них света. И вот как полюбить таких людей?
Пожалуйста, никогда не думайте, что полюбить – это значит возгореться чувством. Прежде всего, на нашем уровне, вот, на котором мы все находимся, все, полюбить – это значит первое, самое первое – не желать зла и не делать зла. Тогда, когда мы можем сделать. Второе, если мы можем что-то оказать, какое-то внимание, так сказать, ну, снисхождение, какую-то даже помощь оказать, это второе. Вот в чем заключается. Вот, помогли просто человеку. Вот это уже, это хотя бы этот человек был неприятен. Но внутри себя не надо осуждать, надо бороться с чувством неприязни и постараться не допускать в себе вот этого чувства неприязни и отталкивания. Потому что это, ну, сами понимаете, какая тут любовь, когда я, если с таким чувством я буду. Вот. И постараться просто делать по отношению к нему то, что для него действительно будет полезным, если хотите, в чем-то когда-то приятным и так далее. Вот в чем состоит наша любовь. Вы слышите? Вот в чем. А чтобы возгораться чувством любви, оставьте это. Оставьте. Это глубокая ошибка. И любите врагов. Вот мы же уже говорили. Ну разве можно это? Этого убийцу и насильника еще бы любить чувство, чтобы возгоралось? Нет. Нет. Но я ему не хочу мести, но по справедливости то, что он должен получить как член общества, да, это надо. Но это не по мести, а по необходимости справедливости, потому что без справедливости человеческое общество существовать не может. Справедливость – это, если хотите, хотя и низший уровень нравственности, но совершенно необходимый. Вот, оказывается, как любовь. Главное, нужно обращать внимание на свою душу, чтобы в душе не было неприязни. С неприязнью в душе надо бороться и стараться, понуждая себя, сделать что-то доброе и внутри почувствовать, и что-то сделать по отношению к любому человеку. Вот в чем состоит.